24 февраля исполняется год с момента вторжения России в Украину. Как изменил этот год настроение в российском обществе? Прислушиваются ли к ним в политической элите этой страны? Стоит ли ожидать народных волнений в России в ближайшем будущем? Может ли, в конце концов, вчерашняя поездка Джо Байдена в Киев, его речь в Варшаве каким-либо образом повлиять на планы Владимира Путина в отношении войны, которую он ведет? Об этом Кэти Бутюрешвили беседует с живущим в Праге политологом Александром Морозовым.
Александр, наверное, было бы правильнее начать со вчерашнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Вы услышали что-нибудь новое, неожиданное, хотя бы в малой степени отражающее то, что сейчас происходит внутри России и с обществом, и с элитой, и с самим Владимиром Путиным?
Можно сказать так, что это послание, которое предлагает рутинизировать войну и чрезвычайное положение. И, насколько я видел комментарии российских аналитиков Максима Трудолюбова, Кирилла Рогова и Владимира Пастухова, все они сходятся в одном, и я с этим согласен. Владимир Путин предлагает российскому обществу принять бесконечную войну как данность, адаптироваться к этой войне полностью. И в этом послании он как бы формулирует условия этой адаптации. Это очень тяжелая и плохая новость, разумеется, и для российского общества, и для дальнейшей мировой политики, потому что очевидно, что Путин рассчитывает на то, что российское общество адаптируется на многие годы к ситуации войны. Война должна стать привычной во всех отношениях, нормализованной. Иначе говоря, это такая нормализация войны. Это вот главный смысл этого послания, его месседж. И я думаю, что российская элита, она это услышала. Она будет самоопределяться дальше, разумеется, в отношении этой долгой стратегии, которую предлагает Путин. Российское общество со своей стороны, так сказать, те, кто работает или как-то самозанят, все эти люди тоже должны будут себе сказать, что теперь вот такие условия жизни будут на многие годы. Во всяком случае, так предлагает Кремль. Это вот первое, что в этом послании услышано. И второе, это то, что касается уже внешней политики и завершающих слов выступления Путина. Это касается приостановки России в договоре с Соединенными Штатами о стратегических вооружениях. Это, конечно, важное тоже, важное сообщение. Оно тоже было всеми услышано вчера.
Но ведь за год войны Россия потеряла большое количество все-таки своих граждан на фронтах Украины. Это совсем не повлияло на настроение в российском обществе, на отношение к этой войне?
Ну, во-первых, российское общество не очень ясно понимает, сколько оно потеряло, потому что есть цифры, которые называют разведки разных стран, оценки Пентагона. Официальные данные, которые Кремль предлагает, они совершенно другие, но российское общество вообще не очень ясно понимает, кто, сколько и как погибает. Кроме всего прочего, собственно говоря, в этом послании Путин и показывает, что все эти погибающие или раненые, они герои, они будут обеспечены государством. Для них в этом послании предлагается целый пакет мер большой для того, чтобы подчеркнуть их значимость. Иначе говоря, мне кажется, что какой-либо расчет на то, что потери, да, которые несет Россия в этой войне, людские потери, как-то повлияют на российское общество, нет, я бы сказал, что на это вряд ли стоит рассчитывать.
А что-нибудь вообще на этом этапе войны зависит от настроения российского общества?
Я думаю, что тут надо так смотреть. Все-таки российское общество – это такое название, которое объединяет слишком много разных сегментов, да? И когда социологи или политологи смотрят на общество, они все-таки ориентируются не на общество в целом, а на его те или иные страты, да, или какие-то большие крупные социальные контингенты. И в этом смысле слова, скажем, российское общество, оно очень разнородно, и оно территориально очень разнородно. Мы всегда это учитываем при анализе, потому что то, как относятся к войне, скажем, на севере России, то, как относятся на юге России, это два разных отношения. Потому что, скажем, юг России, он очень плотно завязан в войну, да? Военные базы все, и вся подготовка военных, и дислокация техники, она на юге России. На севере этого нет, это другое совсем. Там война по-другому воспринимается. Также можно говорить и о Дальнем Востоке, и тем более о Кавказе и так далее. Это одна сторона, региональная разница восприятия. Вторая важная сторона заключена в том, что Россия сейчас в очень высокой степени как бы страна государственного капитализма, да? Колоссальные контингенты людей работают на госзаказах внутри госкорпораций. В совокупности, возможно, около 3 миллионов человек находятся в погонах. Это те или иные российские силовики. У них семьи. Плюс, если мы возьмем строительный сектор, например, в котором 6 миллионов работает, весь этот строительный сектор, он, конечно, сейчас переживает какой-то подъем, как говорят, большие заказы разного рода. Надо сказать, что милитаризованная экономика, она довольно по-своему как бы предлагает населению, так сказать, занятость. И Путин, в общем, в этом смысле следует этой логике. Поэтому строительный сектор или транспортники внутри страны, они вполне сейчас находятся в хорошем положении, насколько я слышал. Эти госкорпорации российские, они за последние 15 лет разбухли настолько, что они включают в себя колоссальные сектора экономики. Ну, представим себе, скажем, там половина или большая часть фармацевтики российской, она находится уже теперь как бы в ведении Ростеха, например. Вся геология, как отрасль, находится в ведении Ростеха. И так далее, и так далее. Это означает, что, возможно, около 20 миллионов человек, избирателей, 20 миллионов работающих в России, просто связаны с государством таким образом, что они будут продолжать проявлять лояльность в любом случае. В то же время есть такие части населения, которые, несомненно, будут критически относиться к войне дальше в связи с ее развитием, потому что они будут терять от войны.
В связи с этим, по поводу опросов, вообще как сам Кремль нащупывает настроение в обществе?
Я думаю, что Кремль настроение нащупывает так же, как он это делал в 70-е и 80-е годы. Безусловно, опросы, в том числе закрытые опросы, которые проводятся по заказу Кремля с логическими службами и не публикуются, они, как мы знаем, играют какую-то роль при оценке ситуации. Но не ключевую, разумеется.
И вообще ему важно сегодня это?
Конечно. Поддержка, разумеется. Фиксирование поддержки, причем поддержки такой детализированной по разным пунктам. Это очень важно, потому что с помощью этого, во-первых, слегка подкручиваются медиа для того, чтобы влиять на общественное сознание в целом. Меняется слегка повестка медиа, если вдруг обнаруживается конкретная какая-то проблема. И, во-вторых, это очень важно для самого Путина, потому что Путин, несомненно, и как бы придает большое значение выборам внутри своей политической системы и президентским выборам. Поэтому сейчас вот началось обсуждение того, какой у него сейчас у Путина рейтинг поддержки, как он сохранится или будет меняться, потому что часто говорят, что в такой системе выборы не имеют значения никакого. Ясно, что Кремль может делать, что хочет, Путин может себя продлевать бесконечно, без всяких выборов. Да, но это совершенно не так, потому что Путин должен продемонстрировать собственной элите, что он побеждает на выборах не за ее счет, и он от нее не зависит, иначе он утратит возможность опираться на собственную элиту, а что он побеждает за счет народной поддержки. Что он единственный, кто пользуется абсолютной народной поддержкой, что ему нет альтернативы. Он это показывает не населению, которое и так равнодушно к этому относится и вполне принимает, а именно собственной элите для того, чтобы она стояла, как бы, и сидела, точнее, в Георгиевском зале там, да, или в гостином дворе на вот этих чтениях послания Федеральному собранию, сидела, так сказать, с лояльными лицами, пусть даже и засыпая, но понимая, что деться некуда. Иначе говоря, Путин будет выходить на выборы, он будет, как бы, несомненно, добиваться своими собственными действиями того, чтобы ему была обеспечена поддержка избирателей.
Александр, возможно ли, вот учитывая тот расклад, который есть сегодня, новая волна протестов в России?
Мне кажется, даже и исторически, как бы, трудно себе представить примеры, чтобы были протесты внутри страны, массовые протесты во время войны, да? В такого типа режимах. Тут неизбежно, как бы, в той или иной форме консолидация вокруг флага, что называется. Она может быть и неактивная, может быть, так сказать, далеко не все люди. Мы понимаем, что в России, так сказать, активных сторонников войны, так сказать, псов войны, да, ястребы, может быть, их там 20%, условно говоря. Это те, кто действительно совершенно искренне считает, что в Украине правят фашисты, и что Россия действительно ведет какую-то там борьбу с мировым фашизмом и так далее. Но тут ведь важно не то, что 20% таких активных, А важно то, что значительная часть населения просто не имеет возможности как бы другую точку зрения занимать. Протесты, трудно ожидать каких-то протестов в Российской Федерации в такой ситуации. Я думаю, что, конечно, можно себе представить протесты, но на какой-то другой фазе войны, когда Кремль будет терпеть, скажем, такое ощутимое большое поражение. Вот в этот момент, конечно, понятно будет, что в этот момент и элиты, и люди должны будут как бы самоопределяться. И тут, конечно, возможно, что начнутся и протесты.
А что можно сказать сегодня о российской политической элите? Как-то она претерпела изменения? Стоит ли вообще говорить о расколе внутри нее? Иногда такие мнения приходится слышать.
Я бы так сказал, примерно полгода назад мы, конечно, могли предполагать, что все-таки последует раскол элит. То есть летом, например, прошлого года, в середине как бы года войны. И действительно, такие некоторые симптомы этого были, пусть и незначительные. Но все же к концу года сейчас явно видно, что этот раскол не произошел. Та часть как бы российской элиты, которая не согласна с агрессией и со всей как бы политической логикой, которую Кремль осуществляет в этой войне, эти люди, они просто предпочли как бы замолчать и уехать. Включая даже очень, так сказать, высокопоставленных людей. Или, во всяком случае, они остаются в стране, и тоже они минимизировали свое публичное присутствие. Но, тем не менее, сложилась ситуация, при которой внутри страны осталось ядро элиты. Мы его видим, оно действует, оно продолжает, как бы, оно согласилось с логикой войны и собирается дальше жить в этой логике, вот в логике этого послания, которое Путин сейчас огласил, то есть дальше и дальше адаптироваться к войне. И что самое ужасное, эти люди, очевидно, готовы адаптироваться и к новому раунду войны, который сейчас Путин предлагает. Это раунд, который будет войной с Западом вокруг тематики ядерного оружия.
А поездка Джо Байдена в Киев и его вчерашняя речь в Польше могут как-то скорректировать планы Владимира Путина в отношении войны?
Я думаю, что повлияла не сама поездка Байдена, а в целом ситуация последнего месяца, примерно полутора месяцев. Поездка Байдена уже завершала такую демонстрацию, такую очень большой солидарности, активной солидарности с Украиной. Глобальный альянс поддержки Украины разрастается. Было там 40 стран, сейчас 60 уже, да? Очень хорошие цифры. Отдельные страны, там большие группы стран. Одни поставляют танки, другие боевые машины пехоты, третьи артиллерию и так далее. Плюс к этому полная солидарность на Мюнхенской конференции в отношении российской агрессии. И в этом смысле слова, конечно, там Зеленский прилетал в Вашингтон и был там принят. Теперь в ответ Байден как бы прилетел в Киев, побывал в Польше. Я думаю, что, конечно, на Путина действует, разумеется, то, о чем говорил и сам Байден, и все европейские политики. Это главная мысль, что по итогам года войны, может быть, Кремль рассчитывал, что Киев сдастся, а Запад проявит слабость. Кремль ошибся, ни того, ни другого не произошло. И дальше и не произойдет. Уже очевидно, что ни Киев не сдастся и не пойдет ни на какой компромисс в этой агрессии, ни, так сказать, глобальный альянс, поддерживающий Украину, от поддержки не откажется. Это влияет на Путина? Да, влияет, конечно. Но это влияет на него только в одном направлении, что он и показал в этом послании. Он собирается выстраивать эту крепость из России, огороженную со всех сторон. Как бы довольно плотно он согласен на то, что экономические связи будут разорваны, что придется, значит, отступать не только в коммуникациях с Европой, но и даже африканские и латиноамериканские партнеры тоже, вероятно, отвернутся от России в ближайшем горизонте. Нет сомнений в том, что сейчас, хотя Кремль рассчитывает на свои там экономические коммуникации через Арабские Эмираты или через Китай, через Индию, через Иран, но, тем не менее, это все, конечно, не сделает Россию глобальным игроком. Это, наоборот, будет формой жизни в условиях глубокой изоляции и бесконечной борьбы за обход ограничений, ограничения будут расти. Это Путин все слышит. Он выстраивает, да, свою эту, так сказать, крепость и собирается выстраивать ее дальше. И вот та часть элиты, которая сидит и слушает его послание, она эту логику принимает и готова, так сказать, жить вот в этой ощетинившейся крепости.
Это был российский политолог Александр Морозов. С ним беседовала Кетти Бутюришвили.